Яна Москаленко. Аукцион. Читает Катя Лан. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла. Перевод Николая Полилова. Из докладной записки главы Банка душ от 10.10.689 года. Довожу до вашего сведения, что поступившие с окраин новые экземпляры в количестве 15 штук полностью обследованы и переведены в промежуточное отделение. В результате обследования были получены следующие результаты. Состояние душ удовлетворительное. Патологии не выявлены. Типология душ обыкновенная. По предварительным прогнозам, извлечение душ приведет к удовлетворительной реакции. Мгновенная смерть. Склонности к аллергической реакции не обнаружены. Результаты предварительного согласования с потенциальными реципиентами удовлетворительные. Настоящим подтверждаю, что за экземплярами закрепляется официальный статус доноров. Доноры будут содержаться в промежуточном отделении до окончания аукциона и подведения итогов торгов. Прилагаю также оригинал документа, подтверждающий исправность машины по извлечению душ. Продолжительность процедуры стандартная — 300 секунд. Плотность контакта всасывающей трубы с еремной ямкой донора удовлетворительная. Состояние собирающего кристалла стандартного размера 0,5 на 0,5 на 2 сантиметра удовлетворительное. Холодильники для душ функционируют без сбоев. Прошу в кратчайшие сроки выслать ваше согласие на проведение процедуры. Также напоминаю о необходимости проведения инвентаризации в морге согласно установленному расписанию. Утилизация оболочек задерживается уже на сутки. Варлам Кисловский, глава банка душ. Постскриптум. Пришлите ящик шоколада. Вы же знаете, я не могу работать, когда сахар понижен. С орешками, пожалуйста. А если эта дура из морга сейчас же не уберет своих жмуриков, я ее лично в этот чертов мешок засуну. Варлам. 189 год. Переделывать. Теперь все придется переделывать. Тишина и порядок. Такие слова значились на красной табличке. Белые глянцевые буквы требовательно призывали к дисциплине. Таблички висели на входной двери, с внутренней стороны, с наружной тоже. В общем кабинете. У каждого сотрудника над столом, у рабочего стенда, две на заколоченных окнах, в увеличенном формате у кулера. Варлам запрещал ассистентам шумно клацать по клавиатуре, слишком воодушевленно переговариваться или, что хуже всего, громко хлюпать чаем. Чай на второй этаж 4 раза в день привозила сама заведующая душевной столовой, Ида Плюшка. У Иды не было детей, зато были работники аукционного дома. Поэтому она по-матерински настойчиво катала тележку с фарфоровым чайником и целой ордой чашек, приговаривая деловитое «тудым-сюдым». Чай был заваристый, липовый и кипяточный. Вот ассистенты и хлюпали. А Варлам ненавидел и их, и липовый чай, и Иду Плюшку. В нечайное время все старались вести себя тихо, чтобы слышалось только теплое и приглушенное жужжание компьютеров. Варлам придумал собственный алгоритм неожиданностей. Так и выскакивал неожиданно из личного кабинета в общий, и ассистенты волей-неволей за тишиной и порядком присматривали постоянно. Варлам жил с мыслью, что каждый из его подчиненных мечтает взять и нарушить дисциплину. Отсюда кричащие таблички. На самом деле тишину и порядок нарушал только сам Варлам, ведь из себя он выходил часто и с разбегу. По правилам, инвентаризация в банке душ проводилась раз в 2 месяца. Но Варлам стабильно разбивала компьютеры и сотрудников клавиатуры, переворачивал столы, а раскрошенных пробирок и капсул хватало на целую инсталляцию в углу лаборатории в виде сверкающей и царапающейся кучи стекла. поэтому фактическую инвентаризацию проводили раз в 3 недели. Ассистенты в банке душ не знали, как работает алгоритм неожиданности Варлама, но они выучили распорядок перепадов его настроения. Когда близилась доставка новых доноров, Варлам бросал пить лекарства. Говорил, они притупляют сознание, а он решительно... Варлам практически каждое свое действие сопровождал хлестким решительно. Не мог работать в подобном состоянии. Несколько дней медикаментозной трезвости делали его нервным, дерганым. Затем Варлам начинал обследование доноров, подготовку к изъятию душ, проверку холодильника и прочих технических приспособлений. С умницей 616, которую в безмятежные дни Варлам любил и уважал больше, чем какое-либо живое существо, он ругался и выяснял отношения. Железная машина, как ей полагалось, молчала, с немым укором. «Нет, я решительно не понимаю, как ты можешь быть такой неисправной дурой!» Варлама молчание умницы 616 бесило еще сильнее. Сотрудникам он не прощал ни обеденные перерывы, ни проволочки, ни явно подозрительное выражение физиономии. В эти дни, в эти болезненно текущие месяцы перед началом аукциона, угодить Варламу было невозможно. Далее операции, складирование образцов, подготовка душ, торги и сами операции, после чего на Варлама опускался железный занавес затяжной депрессии. В его будни возвращались медикаменты, подгрызало ощущение опустошенности, все повторялось из раза в раз. Вот человек к чему-то стремился, наконец ухватил, а оно оказалось не таким уж триумфальным. После торгов и операций Варлама отправляли в принудительный отпуск, откуда он выплывал покладисто аморфным. И жизнь в банке душ возвращалась в более или менее размеренное русло ровно до объявления новой даты аукциона. Вот опять Варлам вдруг влетел в общий кабинет в скроенном не по тощей фигуре свободном лиловом костюме, поверх которого был натянут слишком тесный белый халат, потряс увесистой папкой и бросил ее на стол перед номером 2. Варлам всем ассистентам присвоил номера, удивительно деликатно прикрылся историей о конфиденциальности личных данных и успокоился. Папка выронила листы, а Варлам вцепился в номер 2 и принялся тыкать его в опечатки, как котенка в обоссанной тапке. Стало ясно. День аукциона уже назначен. Варлам страшно вращал глазами, которые из-за очков с толстенными линзами казались в 2 раза больше и в 3 безумней. Катался от места номера 2 к рабочему стенду, заваленному бумагами, и истерил. Тик-тук-тук. Раз. Пощелкал мышкой. Клац-клац на экране. 2. Колесики стула вжухнули по полу. 3. Варлам подтянулся к стенду. Разглядывать столбцы цифр в папках, целом ворохе папок, невкусно пожевывая губы. Он повторял одну и ту же фразу. «Переделывать. Теперь все придется переделывать». Ассистенты сидели строго в числовой последовательности. Ждали, когда Варлам объяснит, что пошло не так на этот раз. Но он беззастенчиво нарушал предписания красных табличек, цокал языком и похихикивал. Тик-тук-тук. В общем кабинете не было окон. Их замуровали много лет назад, когда здание научного прогрессивного центра только-только перешло аукционному дому, и с тех пор оно стояло подпоясанное заколоченными ставнями. На втором этаже искусственный свет отливал голубизной, поэтому и без того бледное лицо Варлама выглядело неживее переработанных оболочек.
«Я решительно не понимаю, что с этим делать!» «Номер 2, скажи, откуда ты взял, что в графе «аллергические реакции» следует писать, цитирую, «предположительно, арахис, пыль и кошачья шерсть»? Я просто дал тебе кучу собранных лично мной данных?»
Варлам растянуто повторил.
«Лично мной! Значит, данные полностью верны. Все, что оставалось сделать тебе, это внести параметры в таблицу. Остальное — дело компьютера. У него мозгов побольше. Лучшие умы города, лучшие умы. Смешно решительно оборжаться».
Тик-тук-тук. Варлам все катался на стуле с колесиками по кабинету, то вращаясь вокруг своей оси, то разгоняясь прямо на скукожившегося номера два. Варлам раскидывал длиннющие ноги, как подтягивающаяся гуара, отталкивался и бросался вперед. Он шугал ассистентов без разбору, потому что они, лучшие выпускники городского университета, в глазах Варлама оставались сплошь тупой посредственностью. Все служащие банка душ об операциях по пересадке знали необходимый минимум для адекватной работы с материалами. В свое время НЧ, душевный первооткрыватель и хозяин аукционного дома, выбрал Варлама, чтобы тот возглавил банк душ и посвятил его, единственного, в душевные тонкости и принципы работы умницы 616, которая до появления Варлама звалась согласно техническому паспорту. Машина 616. Варлам по природе был параноидально подозрителен, из-за чего скромный штат его подчиненных, номера 1, 2, 3 и 4, знали даже меньше, чем дозволял устав. В перечень несложных, особенно для уровня квалификации подобранных кадров, обязанностей в основном входила систематизация той информации, которую предоставлял им глава банка, а также изучение подноготной участников предстоящих торгов. С этими задачами действительно мог справиться кто угодно. Возможно, по этой причине Варлам и впадал не просто в несдержанную, но в праведную ярость. Несмотря на уровень его интеллекта, стремящийся к запредельно выдающемуся, простые вещи ускользали от Варлама. Он не догадывался, что заключенные в бессолнечную стерильную голубизну общего кабинета сотрудники оставались людьми. Иногда они подшучивали над деспотичным начальником, гаденько мстили за унижение, старались разнообразить скучные будни, не дотягивающие до их дарований, проигрывали в карты. Номеру два не везло всю предыдущую неделю. За пределами банка душ его звали Ирман. Каждый день города он участвовал в подготовке платформ для парада, варил лучший в офисе кофе, не читал новостей и собирался сделать предложение своей девушке. Но здесь он терялся, бледнел, превращался в номер два и сидел, вжавшись в кресло, тупо глядел в угол чуть повыше кулера.
«Я не слышу осуждения! Что за тупость и бардак в аллергических графах?»
Варлам ткнул пальцем в оставшиеся три номера. Ему показалось, что лица ассистентов чуть перекосились, будто от судороги или нервного тика. Он прищурился.
«Удумали издеваться надо мной? Прямо-таки саботаж, обреченный на провал бунт!»
Варлам расхохотался, довольный остроумным замечанием, которое больше никого не рассмешило. Тишина в кабинете переплюнула порядок. Осязаемая, она вдруг запахла страхом. Страх, в свою очередь, пах потом сотрудников. Варлам перестал хохотать, потянулся и добавил пренебрежительно.
«Номер два. Ко мне в кабинет».
Ботинки Варлам носил обязательно на молнии. Никаких шнурков, никаких тонких подошв, никаких ни черных цветов. И на полтора размера больше нужного. Когда обувь сидела плотно, Варламу казалось, что стопы сжимают металлические тиски. Хотелось вырваться. Великоватые ботинки шлепали по полу. Варлам шел пружинисто, сильно приподнимаясь на мысках. Номер два шел следом, по-прежнему сжавшись.
«Улыбайся, номер два, и садись. Сегодня твой счастливый день».
Варлам неопределенно ткнул пальцем то ли в стол, то ли в кресло, скрестил руки на груди, обнял сам себя и начал неторопливо мерить шагами периметр кабинета. Тик-тук-тук. Личный кабинет Варлама сильно отличался от общего. Он был меньше раза в три, с зелеными стенами и желтыми лампами, с мебелью из темного дерева. Сочетание зеленых и коричневых оттенков вкупе с теплым приглушенным светом напоминало Олесе, потому что Варлам где-то вычитал, что прогулки по лесу успокаивают нервы. На настоящие прогулки времени не было, зато по кабинету Варлам нарезал круги постоянно. Здесь и пахло так же, нет, буквально несло хвоей. Варлам распихал ароматизированные палочки по углам. Окон, как и в общем кабинете, не было. У номера два сразу заслезились глаза и потек нос, но он изо всех сил старался не шмыгать.
«Тебе известно, зачем мы проводим оценку души?»
Кивок.
«Правильно, нам требуется установить ее основные характеристики, чтобы в дальнейшем было проще провести пробы на соответствие с потенциальным реципиентом. Так?»
Еще один кивок. Номер два задышал тяжело, сдавленно. Жидкие сопли забили нос, стекали вниз, и он чувствовал, как они липко ползут к верхней губе.
А аллергическая реакция — это несовместимость пересаживаемой души и организма реципиента. «Как думаешь, при чем здесь орехи?»
Номер два мотнул головой. Он чувствовал, что сопля вот-вот коснется рта. Если он высунет язык, точно достанет ее, склизкую, солоноватую.
«Вот именно. Ни при чем. Орехи ни при чем.
Варлам разочарованно вздохнул.
«Я скажу тебе кое-что. Кое-что по секрету, ладно?»
Номер два мелко задрожал. Сопля миновала первый рубеж. Медленно затекала в прорезь рта.
Ему не нужен был секрет. Только не секреты.
Но Варлам продолжал говорить.
«Мы понятия не имеем, почему наступает аллергическая реакция».
Номер два тоже ничего не знал об особенностях аллергических реакций при пересадке душ, зато с ужасом осознавал происходящее.
«Представляешь? Оценка, прогнозы — это все наибольшая вероятность, но не гарантия. Отсюда тебе и стремительное поглощение. Уникальное, непредсказуемое».
Варлам присел на краешек стола, откинулся назад. Одна штанина задралась, и высунулись красные носки с котятами. Он выдвинул верхний ящик и закопошился.
Где же... А, вот! Невероятно, правда? Настолько мы беспомощны перед аллергией!»
Номер два смотрел на Варлама ошалелыми глазами. Он чувствовал вкус собственных соплей, обреченно пережевывал их губами. Жаль лишь, что осознание происходящего — самое бесполезное знание, которое может быть даровано человеку в безвыходной ситуации. И Варлам выстрелил. Тем вечером Мила вернулась с работы поздно. Из города, где она безуспешно работала в отделе по защите художественных книг, Мила добралась до спальных районов. И здесь суету немного приглушали высаженные ровными рядками мохнатые ели. Пахло хвоей. Дорога на электробусе занимала не больше часа. Мила открыла дверь с дежурным «Я дома!» Увернулась от лобового столкновения с лающим Чарликом и, бросив туфли прямо у входной двери, прошла на кухню. В квартире было тихо. Ирман еще не вернулся. Перед аукционом их задерживали почти каждый день, и Мила привыкла ужинать одна. Разве что в компании мертвого писателя, за чьи книги она столько лет боролась, несмотря на запрет власти. Никаких переизданий, допечаток, свежепечаток не дозволялось, поэтому пытались сохранить хотя бы остатки тиражей. Первым делом Мила включила домашний монитор, и искусственный голос стал перечислять все важные события их жизни за прошедший день. Мила собрала волосы в пучок, сунула в рот ложку в засохшем сахаре и полезла в холодильник. «Счета за квартиру требуется оплатить до конца этой недели. Подтверждена запись к стоматологу на завтра». Она достала кроличью колбасу, бутылку вина, помидоры, огурцы, немного сыра. Если овощи сыром порубить, залить кремовым бальзамическим соусом, в прикуску с кроличьей колбасой будет отлично. Субъект Чарлик испражнился на ковер, но робот-уборщик уже устранил проблему. Пришла рассылка со списком мероприятий в следующем квартале. Еще кетчуп достать. Мила не ест кроличью колбасу без кетчупа. Ирман, конечно, говорит, это вредно, но какая разница? Крышка присохла и не поддавалась. Ирман переведен в новый рабочий статус. Уволен по пункту 3.3. Устава. Банка с кетчупом упала на пол и разбилась. Чарлик залаял. Мила посмотрела на монитор.